Когда люди говорили, ну, спрашивали, вот вам нравится такая идея правительства? Люди говорят, да, ну, бред какой-то. Это точно Харрис придумала. Она говорит, нет, это Трамп. Американцам плевать. Вот как цирковое животное через боль понимают, так люди понимают экономику через рост цен.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Сегодня мы будем искать выход вместе с теми, кто голосовал за Трампа, и с теми, кто голосовал против него. Потому что, да, Трамп is champion, Трамп победил. Отчасти и вопреки прогнозам, которые отдавали победу Камале Харрис, и опросы отдавали победу Камале Харрис, но когда дошло дело до подсчета голосов, нет, все-таки Белый дом остается за... Вернее, Трамп снова возвращается в Белый дом, повторяя то, что удалось в американской истории одному человеку, Гроверу Кливленду. Президент Кливленд, он также, значит, проигрывал выборы, потом возвращался в Белый дом опять. Ну, что называется, про что Трамп? Что такого мы про него не знаем и почему он мог победить? На самом деле интересная история. Мне в свое время замечательный политолог, наш петербургский, ленинградский Александр Шостобитов, он писал о том, как он руководил исследовательской работой, и это было как раз по итогам противостояния Трамп-Клинтон, когда тоже все думали, что Клинтон, а она бац, вот Трамп. И одной из версий была история о том, что вот... Трамп, он такой молодец, он такой активный в соцсетях, и вот эта вся, и потом соцсети, медиа, вся эта, значит, медиа-возня, она обеспечила ему большое преимущество. А там анализировали, говорит, как повлияли вот эта вся медийная активность на долгосрочные, на предпочтения американских избирателей. И большой анализ, который провели вот наш российский политолог и его коллеги, показали, что вообще никак. Американцам плевать. То есть вся вот эта социал-медиа шум, весь этот, да, никак. А только экономика. Вот патологический такой рационализм какой-то, который смотрели исключительно на экономику. И здесь в чем была проблема с вот проблема у демократов, проблема у команды Байдена. Это то, что, с одной стороны, был, безусловно, и рост доходов, и экономический рост, но была и инфляция. А инфляция раздражает. Инфляция раздражает, и люди понимают, что что-то не так в экономике через рост цен. Вот как цирковое животное через боль понимают, так люди понимают экономику через рост цен. И... как раз тоже с этим интересно совпадает. Выходит буквально вот в октябре выходит большое исследование, публикует Банк Англии, в котором они изучают, что люди, как люди оценивают денежно-кредитную политику, как вообще оценивают экономику через цены на еду. От ничего ты не поделаешь, 60% домохозяйств, реально, почему-то большие лонгитюдные исследования за много лет. Рост цен на еду раздражает больше всего. Растет, дорожает еда, люди чувствуют, что в экономике что-то не так. Именно, кстати, поэтому здесь в России начальство доказывается там, с пеной, что нет, нет, у нас вот инфляция не, там, не 20%, а только там, 8%, а будет 4%, да, она маленькая, и все. А люди смотрят, насколько стоят продукты в супермаркетах, и вот это бьет больнее всего по тем, кто голосует, по тем, кому не наплевать. Богатому-то плевать все равно.
Деньги и писец.
А что еще можно сказать по поводу победы Трампа? Здесь интересно, что на Трампа поставила олигархия. Вот 4 года назад, когда победил Байден, на Байдена ставили, там было разделение. Цифровая олигархия ставила на Байдена. То есть все вот эти продвинутые там IT-штаты, новые технологии, там, развитые финансы и так далее, они и деньги давали на компанию, они и вот такие кластеры, инновационные кластеры, они голосовали за Байдена. А Трампа поддержала старая экономика, нефтянка, промка. Но сейчас, в общем, олигархия, самые богатые, больше давали денег на компанию Трампа, и, соответственно, больше давали и денег, и больше, и чаще, и супербизнес вложился в Трампа, по большому счету.
Деньги и писец.
Третье, да, вот если у нас третий фактор победы Трампа, как я уже сказал, то первый фактор – это то, что, значит, здесь люди смотрели на экономику, они не простили демократам роста цен. Второй фактор – что олигархия проголосовала за Трампа. И третий – это тоже такой интересный момент. Тоже исследование вышло, Washington Post его опубликовал, и смысл какой? Когда людей спрашивали, вот нравится ли вам какая-то инициатива, да? И люди говорили, ок, классно, просто мне нравится. А вы знаете, кто ее автор? Люди говорили, Трамп, конечно. А вы знаете, что на самом деле это Харрис? Ой, нет. А с другой стороны, когда люди говорили, ну, спрашивали, вот вам нравится такая идея правительства? Люди говорят, да ну бред какой-то, это точно Харрис придумала. А говорит, нет, это Трамп. То есть здесь еще большое непонимание, вот произошло такое разделение между инициативами, то есть то, что политик обещает, и личностью. То есть между образами и между тем, что политик обещает сделать. Кстати, не факт, что сделает. Вообще, тоже этот момент, что пиар очень важен, и людям надо объяснять, что на самом деле хотят от них ожидать.
Деньги и писец.
Здесь тоже, возможно, сыграл четвертый фактор, четвертый туз, который у Трампа оказался в рукаве, что его знают, он уже был, и, в принципе, ну да, ну такое. И, соответственно, про Камалу просто не успели толком узнать. Ну, что такое Харрис? Ладно, Клинтон. Клинтон знали все, а тут, ну вот, чего-то здесь не хватило. Какой еще интересный момент? Наверное, пятый туз, который оказался в колоде Трампа. По первым данным, которые вот я увидел здесь, за Трампа проголосовали самые такие мигрантские штаты. То есть за Трампа голосовали испаноязычные общины в Техасе. То есть те, которые, кстати, причем такие, которые они 100 лет голосуют за демократов. То есть это такие исторические избиратели демократов, они вдруг проголосовали за Трампа. Почему? А потому что тема вот этой вот латинской миграции, да. Мигранты, когда говорят, что ой, вот приезжают мигранты, отбирают рабочие места у местных, мигранты отбирают рабочие места у других мигрантов. Мигрант больше всего боится, что не то, что у местные как-то там его, то, что приедут за ним, приедут из этой мексиканской деревни и будут готовы работать за деньги дешевле, чем он. То есть мигрант-то как думает? Ага, я приехал, я зацепился, я здесь пахал 10 лет, я добился какого-то там положения, у меня все ок, я молодец. А приезжает какой-то там неграмотный из деревни, бог знает кто, идет на ту, к тому же белому моему начальнику, да, или вообще к моему начальнику, и говорит, а я то же самое буду делать, но я на $100 дешевле готов работать. И вот что я вообще нелегальный, я только буду тут куктировать, мне еще расходов у меня нет, да, мне бы только вот спальное место и деньги в руки, мне ничего не надо. И вот они отъедают. И поэтому Здесь вот этот момент, что все эти бесконечные обещания Трампа, что он там построит опять очередную стену и не будет пускать латинских мигрантов, там будет проблема. Кстати, по поводу мигрантов еще можно говорить, что когда ведь говорят, что вот Америка, мигранты, мигранты, ну, речь идет именно, конечно, о южноамериканской миграции. Это, конечно, в первую очередь речь идет о приезжих, которые едут через Мексику. Ну, потому что как ты еще в Америку попадешь, да? Понятно, какой-то идет эмиграция, идет из Азии, но в Штатах азиаты, они себя очень, как говорится, там очень быстро вписываются в систему. Потому что есть азиатская диаспора, есть азиаты законопослушные, азиаты зацикленные на образование, азиаты бегут, там берутся за работу, они, вот это именно, скажем так, такая законопослушность и стремление учиться, да, а они все учатся, да, там прям вот там школьные маньяки. И если там, вот почему в Штатах, там, в университетах пошла тема там diversity, что надо брать разных людей, надо... А потому что, если брать чисто по оценкам, то математику лучше всех сдают азиаты, потому что они сидят и тупо учат. Да? Сидят с учебником и решают задачки, ничего с ними не сделаешь. Вот. Эти вписываются. А, соответственно, это с Трампом. Здесь а латины нет, там учебник не в почете, там все супермачо, все там другими занимаются.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Что еще можно было бы здесь сказать? На самом деле была такая популярная байка. В начале 80-х я ее слышал. И, значит, говорят, русский американец говорят. Значит, американец говорит, вот у нас, говорит, есть свобода слова. Я могу выйти к Белому дому и кричать, долой Картера, долой Картера. Ну и что? Возражал русский. Я тоже могу стоять на Красной площади и кричать «Долой Картера! Долой Картера!». Да? Ну а сейчас, как анекдот можно перефразировать, американец говорит «А я вот могу взять и проголосовать за Трампа». А русский говорит «Да я тут за Трампа вообще всех порву». Статистика тоже вышла перед опросов, перед американскими выборами. Спрашивали европейцев, как бы вы проголосовали, и вот если бы вы выбирали американского президента. И Скандинавия за демократ, за Харрис, Западная Европа за Харрис, там, Кичино, чем дальше на восток, тем больше за Трампа. И, естественно, ну, Россия там просто, у Трампа, если бы Трамп был бы в России, то 80%. Кстати, интересно, что в России... В 96-м году на выборах тоже баллотировался такой миллиардер Владимир Брынцалов, там фармацевтический магнат, официальный миллиардер, все как положено у миллиардера, красавица жена, там какие-то дома, золотые мерседесы, вообще вся вот такая. Кто, где сейчас этот Брынцалов, кто его знает, кто его помнит? Ну, нет, такой персонаж на выборах 96-го года был. Собрал он, по-моему, 0,0000% какой-то безумный, то есть народ совершенно не воодушевил. Вот. Потом здесь еще очень интересно, что как вообще у нас себе представляют избиратели Трампа? Черт его знает. Вот другого слова нет. Потому что что все эти бесконечные разговоры о консерватизме там, и о ценностях, да, то здесь еще очень смешная история. Трамп себя показывает, он говорит все время, как консервативные ценности. Ну, посмотрите хорошо на его вице-президентов. Вот давайте так, посмотрим на вице-президентов. Камалы и вице-президентов, значит, вице-президента, которого Трамп выдвинул, Венса. Значит, да, они все якобы говорят консерваторы, но вот вице-президент, ну, не состоявшийся, да, который напарник Камалы Харрис, там, Уолш, он винился там 40 лет назад на своей школьной подруге, и с ней провел, из своей, там, из своего городка не выезжал, там, был там, сенатором, при этом место работал, там, ферма, в общем, деревня, и такая вот именно те вот консервативные, куча детей, вот эти вот архаические ценности, консервативные, да. У Венса, которого Трамп берет с собой, у него, значит, консервативные ценности такие, что он был в тусовке Питера Тиля, да, человека, который придумал PayPal и продвинул Илона Маска. Я тут у нас сейчас говорить про это нельзя, но вы просто погуглите, кто такой Питер Тиль и что такое там его дружки и что это за компания, да. Поэтому там с консерватизмом очень все слабо. Там и Трамп тоже консерватор, прости господи, гарем из моделей, там дома, там все веселая тусовка. Вот какие, да, вот такой веселый миллиардер. Ну, я, конечно, предположу, что все-таки веселый миллиардер — это не совсем то, что у нас показывают, и совсем не то, что видится российским адептом, знаете, секты свидетелей Трампа, наверное, да. Ну, и, в принципе, американский реднек – это не совсем то, что российский реднек. Вообще, кстати, в свое время основатель социальной психологии Гюстав Ле Бон, он обратил внимание на странную особенность демократии по-американски. Говорит, институты, которые безупречно работающие в североамериканских объединенных государствах, да, вот мы говорим Штаты, что государство, United States of North America, да, раз за разом дают сбой в Америке Южной. То есть законы латиноамериканских стран, они не просто подражают Конституции США, они прям с нее списаны. Вот. Но никак это процветанию к югу от Рио-Гранде не помогает. А почему различного действия одинаковых социальных лекарств Ле Бон видел в различных обществах, которым эти лекарства прописывают? Великая республика, говорил Ле Бон, США, есть, конечно, земля свободы, но вместе с тем она не земля равенства и братства. Ни в одной стране на земном шаре естественный отбор не давал сильнее чувствовать свои железные лапы. Он здесь проявляется безжалостно, но именно вследствие его безжалостности раса, образованию которой он способствовал, сохраняет свою мощь и энергию. И в чем еще особенность отношения нашего к американским выборам? Вот в свое время товарищ Сталин говорил: нельзя забывать, что мы живем в России, в стране царей. Но американский президент – это не выборный царь. А для американца президент США – это глава правительства. Это фактически премьер-министр, первый среди равных, наделенный колоссальными, но довольно четко регламентированными полномочиями и границами ответственности. И для исполнения своих обязанностей, да, хозяину Белого дома, для него, ему не надо быть там академиком, героем, мореплавателем, плотником, там, и вечным работником на троне. Американский президент это фон Штаун вполне может там приехать в школу, там проводить уроки в школе, да, там известная история, когда там Буш-младший во время атаки 11 сентября, он школьникам книжки читал, вот, но не привидится, например, там, ни один американец не может себе представить, что президент в прямом эфире будет давать поручение чинить дороги там где-то на Аляске, там все такое. Вот что такое вообще? Это про что? Да. Вот. Ну, что касается, собственно, голосования за Трампа. Уинстон Черчилль когда-то сказал, проиграв парламентские выборы, он говорит, наши люди могут выбирать того, кто им больше нравится. За это мы сражались. За что мог понравиться Трамп? Значит, здесь что еще, наверное, что еще нравится? Вот Харрис – это American Dream. Это американская мечта, но это мечта трудоголика. То есть ты вот паши всю жизнь, и ты сделаешь карьеру. А Трамп – это все-таки профан. Вот вся история Америки – это история упорного труда. А вот современный мир, он этой тяжести, он этого тяжелого труда больше не очень хочет. Ему хочется, чтобы был фан. А Трамп это в большой степени фан. Трамп это движ. Да? И плюс еще, Харрис это карьера на госслужбе. А Лебон, когда он писал о психологии народов, он писал такую вещь, говорит, что в уме американца не может даже зародиться мысль просить устроить за счет государства железную дорогу, порт, университет. Одной частной инициативы достаточно для всего этого. И хотя Лебон говорил об Америке начала прошлого века, тогда в позапро, да, ну, начало 20 века, а в Штатах они все равно частный бизнес. А все равно частная инициатива, частный движ, да, олигархический, Штаты – это олигархия. Но это частное, это где есть частный капитал. То есть, выбирая между чиновником и таким вот бизнес в стиле фанк, американцам может понравиться последний. Плюс еще, опять же, вот цитирую Лебона, если бы нужно было определить одним словом различие между континентальной Европой и Соединенными Штатами, то можно было бы сказать, что первое представляет максимум того, что может дать официальная регламентация, заменяющая личную инициативу. Вторые же максимум того, что может дать личная инициатива, совершенно свободная от всякой официальной регламентации. Эти основные различия являются следствиями характера. Не на почве суровой республики имеет шансы привиться европейский социализм, писал Лебон. Вот. Поэтому про что Трамп? Трамп это про удачу, про драйв, про то, что можно нарушать правила. Вот, потом, значит, экономическая программа Трампа – это тоже такой микс-микс. Ну, базово, что можно сказать про экономическую программу Трампа, что нам здесь, скорее всего, следует ожидать, да? Что такое первоначальное? Я доверяю здесь мнению одного из лучших российских экспертов по нефтянке, Кирилла Родионова. Он, например, считает, что победа Трампа приближает конец ОПЕК+. Да? И победа Трампа – это мощный медвежий сигнал нефтяному рынку. То есть задача балансировки спроса и предложения, которая еще все более сложная для стран ОПЕК, теперь станет окончательно невыполним. Вообще сделка ОПЕК развалилась бы даже в случае Харриса. Потому что рост добычи экспорта в странах, не участвующих в распределении квот, то есть США, Бразилия, Гаяна и Аргентина частично, он снижал эффективность сделки ОПЕК+, и им после 2024 года все равно надо было бы думать, как из этого выкручиваться. А теперь, значит, ОПЕК+, вот оно в ноябре у них встреча, они перенесли на встрече в ноябре перенесли увеличение квот с декабря 24 ноября 25. Вот квоты должны будут вырасти, но если сейчас вот из-за такого медвежьего сигнала нападения цен на нефть, которым придаст рынкам победа Трампа, саудиты могут компенсировать потери за счет увеличения добычи. Вот. А Саудовская Аравия – это все-таки поставщик номер один, несмотря на то, что Россия там поставщик номер два, но у России проблемы с поставками нефти. Много поставляют, но не так все просто получить деньги за это. И если Саудовская Аравия выйдет из сделки и ОПЕК+, и пускай плевать, ребята, мне нужны деньги здесь и сейчас, и я наращиваю добычу, и цены на нефть упадут, вот тогда российская история будет нефтяная, да, намного сложнее. Потому что здесь президентские выборы в Штатах, они могут на мировую энергетику сильно повлиять. Да? Значит, что еще будет? Значит, наверное, здесь сказать. Здесь там будет больше фокус на, опять же, на поддержке добычи нефти, цен на нефть, это они говорят. в открытую. Трамп, это будут разборки с Китаем. Не очень понятно, какими. Но дело в том, что в отношениях, почему Трамп в свое время давил на Китай? Хорошо или плохо давил на Китай? Там был какой момент? Сейчас все знают, что вот все знают там о каком-то засилье китайских товаров на американских рынках. Ну, в относительных показателях, вот модель отношений Америки и Китая совсем не так в абсолютных цифрах. На китайские товары в Штатах уходит несколько процентов от потребления. И вообще, если смотреть на американский импорт, то на товары, произведенные за пределами США, приходится порядка 10% расходов домохозяйств. Да, импорт для Штатов важен, но это не критичен. То есть вот для Китая американский покупатель – это очень важно. А для американцев, ну, так, важно, но не очень. Вообще, что касается всей истории с разрывами отношений, с деглобализацией и так далее. И есть такие модели, которые показывают, ну, что будет, если там, мир будет деглобализироваться. В первую очередь проиграют те, кто от глобализации больше всего выиграл. Проиграет Россия, оказывается, на периферии и так, и так. Она оказывается, что на периферии китайской, что на периферии, допустим, европейской. Ну, никак не вписаться, да, никому. И здесь, что так, здесь думаю, что Трамп придет, порядок наведет. Мне, честно говоря, сказать, дать трудно оценку, что мы так любим Трампа. Ну, все немножко Трампа, все хотим придумывать себе. В огромной степени еще на Трампа играет то, что люди, за него голосовавшие, они легко себе, довольно себе хотели бы представить на месте Трампа. Вот жизнь, в принципе, американцев, она очень регламентирована. С точки зрения, есть такая тоже старый-старый анекдот еще в там 17-го года, когда, значит, после февральской революции американец говорит: мне никто не может дать в морду, у нас свобода. Русский говорит: я кому хочу, могу дать в морду, у нас свобода. Вот разное понимание слова «свобода», разное понимание, разное восприятие вот этой свободы, да, и отсюда, возможно, и идут те иллюзии, которые связаны с возвышением и с успехом Трампа. Посмотрим. В свое время Советский Союз, когда очень, очень были испортились отношения там, с Америкой во время президентства Картера, да, президента Джимми Картера, там прям советских вождей прям трясло, да, всех слов там Картера про моральную политику, про права человека и так далее. Там какие там права человека? А все знаем этого человека, чьи права, да, вы тут кто такие. А Рейган, казалось, ну, Рейган, кто такой Рейган? Актер какой-то. Там, да мы его сейчас на двух пальцах обведем, и все. Рейган оказался самый проблемный президент Советского Союза. Вот. И здесь рассчитывать на то, что Трамп сейчас сделает российскому начальству что-то очень хорошее, здесь можно сказать только поживем-увидим, друзья мои. Поживем-увидим здесь. Трампу нужно входить в историю. Трампу, он понимает, что это, как говорится, такой вот успех. Он уже попал в историю как человек, который дважды вот так завоевывал Белый дом, да, вопреки общему консенсусу, такой фан-трибль, и, конечно, надо что-то совершить посерьезнее. Да. Что он будет делать, как, в какую сторону повернет в этой ситуации американская политика, как он будет потом все равно не учитывать, несмотря на то, что республиканцы сейчас выиграли и Сенат, и получили такую возможность, никто не может сказать, что будет происходить на самом деле и что будет через... Сейчас уже Америка задумывается на то, что будет через 4 года. Поживем, увидим. И здесь вот это неожиданность такого, неожиданность эффекта, неожиданность Трампа.